Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал интернет-журнала 7 на 7, меня зовут Максим Поляков, и сегодня со мной соведущая, шеф-редактор новостной службы нашего издания Екатерина Лобановская. Катя,
всем
привет.
Всем привет.
Привет всем нашим зрителям. Сегодня мы будем говорить о судьбах российских губернаторов. Формальным поводом стала статья в «Ведомостях», которая вышла вчера. В ближайший месяц в отставку могут уйти несколько российских губернаторов. Вот об этом и была статья на «Ведомостях», назывались несколько фамилий. Вот там звучит фамилия губернатора Оренбургской области Паслера. Мы все понимаем, в каких он условиях работает последний месяц. Наводнение огромное, разрушенная дамба в Орске, затопленный Оренбург и так далее. И ему прочат отставку, потому что плохо справился с неприятностями.
Но не только, но мы это обсудим.
И в этой статье упоминается также главы Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Они, напротив, по данным источников «Ведомостей», должны уйти на повышение. Это разные треки, разные судьбы. У российских губернаторов разные причины. Вот об этом мы сегодня будем говорить.
Мы каждый раз забываем, что «Ведомости» писали в том числе о губернаторе Игоре Кобзеве из Иркутской области. Ему тоже пророчат отставку, потому что он хорошо справляется со своими задачами.
Пророчат отставку, потому что хорошо справляется.
Повышение.
Вот мы неформально разделили российских губернаторов на несколько групп. Собственно, это деление происходит не только у нас в эфире, но и другие эксперты говорят, что вот есть губернаторы-отличники, есть губернаторы-хорошисты, есть губернаторы с проблемами, а есть те, кто плетутся из месяца в месяц в хвосте формальных и неформальных рейтингов. И об этом мы тоже поговорим. Но перед началом нашего большого разговора я призываю поставить нам лайк и написать комментарий, написать вопросы. Мы будем стараться отвечать на эти вопросы, а лайки помогают нам хакнуть систему YouTube. Чем больше лайков, чем больше комментариев, тем больше людей увидит эту трансляцию. Мы заложники, собственно, этой системы алгоритмов.
Да, если вам нравится наша работа, то, пожалуйста, вы можете отправить нам донат на Patreon и на Boosty. Я уже просто давно не была в эфирах, поэтому немножко отвыкла.
Да, стартуем мы с реплики нашего друга и нашего коллеги Андрея Перцева, журналиста «Медузы», это политический обозреватель «Медузы». Я с ним перед эфиром поговорил, и мы, собственно, наш длинный разговор порезали на несколько кусочков, и разные фрагменты этого разговора мы сегодня посмотрим в эфире. Для начала я попросил Андрея рассказать, что влияет на отставки, переназначение губернаторов, какие критерии. Вот, собственно, он коротко поясняет за это.
После войны так вот сильно не повысился ни один губернатор. Сейчас есть ситуация, это смена правительства после инаугурации Путина, когда это может открыться, да, что называется, окно возможностей для них. Кому в плюс по повышению, это губернаторам, которые связаны с влиятельными группами или персонажами, Растехом, Собяниным, Ковальчуками и так далее, кто активно лоббирует, да, там, в том числе на места в правительстве, Евгений Куйвашев, да, может, да, пойти наверх, там, упомянутый Глеб Никитин, может, да, есть опыт, есть серьезная крыша, да, что называется, все они могут, а пока стараются держать, прям вот, потому что после войны все-таки, да, мы смотрим, и замены прям точечные. Да, то есть, если что-то работает, да, вот если система как-то выстроена, работает, человека чаще всего оставляют, даже если он достаточно неудачный губернатор. То есть, если смотреть вот на тех людей, которые получили одобрение, например, Александр Осипов в Забайкалье, не очень у него получается, на самом деле. Вот если смотреть выборы в муниципалитетах, это такой неплохой барометр, потому что там много где там даже выборы мэров сохранены в небольших городках, представители ядра проигрывают, да, соответственно, что-то у Осипова не так. Нет, он получает одобрение, потому что, в принципе, ничего там сильно не упало. Да, вот такая логика. Если человек сильно прям не косячит, не фрондирует, не допускает прям серьезных публичных ошибок, в общем, он вправе рассчитывать. Да, но для кого-то это такое колесо сансары, потому что вот те же бывшие федеральные чиновники, которые уходили, вот в первый призыв, да, вот это, ну, многие уже и на второй срок сходили, на самом деле, переизбирались. Вот эти первый призыв кириенковских технократов, это были федеральные чиновники, они мечтали вернуться, да, и они застряли в регионах очень часто, которые им чужие, им не нравится эта работа, они хотели бы уйти, но вот это колесо сансары. Да, вот насколько вообще губернаторская должность привлекательна, это вообще, ну, большой вопрос. Если мы не говорим о регионах типа Нижегородской области, Красноярского края, не знаю, там Петербурга, Ленобласти, вот чего-то такого богатого, весомого и так далее. Да, вот это большой вопрос на самом деле.
Спасибо Андрею Перцу. Мы еще посмотрим несколько фрагментов нашей беседы с ним сегодня. Я хочу напомнить, что уж тем более в последние 2 года, военных года, во время полномасштабной войны, такое ощущение, что у губернаторов все их KPI, они сузились до 2. Первый KPI – это, значит, количество отправленных на войну солдат. Если он достаточное количество людей отправляет, то как будто Кремль закрывает глаза на какие-то проблемы, не знаю, в системе ЖКХ, с дорогами, с жилым фондом. Все это не важно. И второе — это процент Владимира Путина на выборах, которые вот-вот случились недавно. Высокий процент ты получаешь. И здесь тоже по большому счету не важно, как ты его добиваешься. За счет административного ресурса, за счет накачки людей, за счет фальсификации получил Путин большой процент у тебя в регионе. Ты молодец.
Я бы еще добавила к твоему списку то, что губернаторы должны не допускать социального напряжения в регионах. Как мы видели, например, мы позже об этом скажем, в Башкортостане или даже ну, сейчас то, что происходит в Орске и в Оренбурге.
Давай продолжим про Паслера. Мы начали про него немного говорить, и про него было указано в статье «Ведомостей». Денис Паслер оказался в сложной для себя ситуации, потому что, ну, как это называется, бояре оказались плохими, он постарался быть хорошим, да, царем, местным царем, и все спихнуть на, например, мэра Орска, который проверял дамбу. Дамба 2 недели назад дала течь и затопила половину города Орска, 200-тысячного города. И, естественно, большой негатив, помимо мэра Орска, так вот как-то отлетел, отзеркалил на губернатора Паслера. Помимо тех претензий, которые были у людей в его лице. Что ты можешь сказать про Паслера?
Я могу сказать следующее, что у Паслера достаточно интересная ситуация, потому что действительно есть напряжение в регионе. Во-первых, есть недовольство тем, как он справляется с последствиями ЧП. Второе, ну и третье, у него должны быть вообще-то выборы в сентябре. И то есть из всех тех людей, которые обозначены в статье «Ведомостей», Паслер единственный, кто вообще-то должен был бы переизбираться. И здесь интересен тот факт, что действительно интересно понаблюдать, а будет ли его отставка или нет, потому что разные телеграм-каналы политические говорят разное. Некоторые считают, что Кремль не любит принимать каких-то очень быстрых и резких решений, и в момент кризиса, такой, который сейчас происходит в Оренбургской области, снимать никого не будут, потому что это фактически как показывает, что Кремль играет под дудку местных жителей, что вот они недовольны, что они хотят изменений, вот вам изменения. И, конечно, некоторые другие считают, что наоборот, как только паводок, как только ситуация нормализуется, как только социальное напряжение немножечко спадет, тогда Паслера в мае можно будет снять, и тогда у администрации президента будет целых, ну, 4-3,5 месяца для того, чтобы ввести нового в Рио, который как раз и займется устранением последствий паводка и всего того, что натворил Паслер и его команда.
Я хочу здесь с тобой поспорить, потому что мне кажется, что вот этот временной люфт, который обычно есть у администрации президента и у Кремля в случае с Паслером, отсутствует. Почему? Мы видим, что чаще всего губернаторов меняли загодя. Вот, например, мы понимаем, что в условной республике Коми есть непопулярный губернатор, а это реальная история. Сергей Гапликов, предыдущий губернатор, был абсолютно непопулярным, который, с одной стороны, его очень сильно критиковали из-за истории с Шисом, что он долго молчал, чуть ли не как-то очень осторожную позицию занимал в защите московских инвесторов, которые хотели построить полигон, потом провалил работу по предупреждению мнению людей о ковиде и, значит, там вспышки заболеваний в больницах в Сыктывкаре происходили, его сняли, но в Кремле понимали, что есть удобный момент, что до следующих выборов губернатора есть год-полтора, у разных губернаторов-то было разное время, но всегда это было, ну, там, не меньше 8 месяцев, то есть 8 месяцев это был минимум, чтобы люди узнали.
На прошлом году, поясню, да, было чуть меньше полгода. Но...
Чуть меньше, да-да, полгода. Но все равно полгода — это достаточный минимум, во время которого люди знакомятся с новым человеком. Понятно, что мы видим, что вся пиар-машина работает на губернатора. Пресс-службы, городские, республиканские телеканалы, газеты, онлайн-издания пишут хвалебные оды, снимают хвалебные репортажи о том, какой же... Вот предыдущий губернатор был плохой, злодей, не справился, а вот сейчас в Рио новый, он придет, и никогда такого не было, и вот опять. Снова всех победит, со всеми проблемами справится. Вот сейчас, в случае с Паслером, этот временной люфт очень маленький. Мы понимаем, что в некоторой степени, во многом, люди, которые принимают решения в администрации президента, заложники процедурных моментов. Нет, конечно, если случится какой-то социальный взрыв, и нужно будет принести жертву, нужно будет принять какое-то решение, то мы увидим это. Но, еще раз, против такого выбора несколько пунктов. Первое.
Да, и я, кстати, ты сказал, что не согласен со мной, но я практически то же самое сказала.
Я имею в виду, время работает не на Кремль. То есть мне кажется, что здесь и сейчас Паслера снимать опасно. У них нет времени, чтобы познакомить людей с новым человеком.
Да.
Иначе у них другая развилка. Они убирают одного человека, ставят нового, он no name. Ему нужно на выборах побеждать, и получается, что нужно фальсифицировать очень много. Очень много вбрасывать, очень много переписывать протоколов, очень много делать того, что непопулярно. Или нужно смотреть, что там дальше в законе написано. Может быть, есть какой-то способ, отодвинуть эту процедуру. Ну, в общем, вот здесь процедурные вещи, они не в пользу системы, которые привыкли в Кремле и использовали на протяжении последних лет.
Да, тут стоит еще добавить, что... Опять же, по информации политических телеграм-каналов, в том числе и в Оренбурге, Паслер готовился к выборам, и до паводка, в принципе, его кандидатура обсуждалась на продление. Но при этом, опять же, ходили слухи, что сам Паслер идти на второй срок не хочет. То есть очень запутанная ситуация с Паслером. Я тоже считаю, что снятие его с должности крайне рискованная процедура для администрации президента, но будем наблюдать как минимум и посмотрим, насколько в отношении самого Паслера сбудутся предсказания ведомостей.
Ты сказала фразу «будем наблюдать», и я вспомнил, что мы не сказали спасибо нашим партнерам из «Эхо», они забирают нашу трансляцию, вы можете смотреть не только у нас на YouTube 7/7, но и в приложении «Эхо». Огромное им спасибо и привет всем слушателям этого замечательного проекта и нашим коллегам. Поставьте и им лайки, напишите комментарии на их площадках тоже, помимо нашего. Еще один губернатор, я уже заикнулся немного, мне кажется, губернатор из Республики Коми, Владимир Уйба. Чего?
Любимчик.
Любимчик Владимир Уйба. Вот, его фотография тоже очень непопулярный губернатор. Он как-то и в независимых рейтингах, сравнительно независимых, и в провластных рейтингах в последние месяцы плетется в посте, там, 80-е, 81-е, 82-е.
Его даже Матвиенко наругала недавно публично.
Матвиенко его недавно публично наругала. Почему я о нем хочу коротко рассказать? Потому что вот он, как и Паслер, его очень часто называют тем, кто вроде как должен уйти в отставку. Мне кажется, что вообще в Коми ситуация такая, что там супер не везет с кадрами. Мы помним, что в 2015 году был арестован Вячеслав Гайзер, глава Республики Коми, но он родился и вырос, и сделал свою карьеру в Коми, был министром финансов в регионе. Вместе с ним вся верхушка была арестована, председатель Государственного совета, его заместители, в смысле заместители губернатора, чиновники разные. И мы до сих пор не знаем, что на самом деле там произошло, им вменили создание преступного сообщества, бла-бла-бла. Мы понимаем, что они воровали, наверное, но их, как многим экспертам кажется, арестовали не за это. Как будто они, знаешь, как-то зашли на поляну более крупных игроков, там, не знаю, условного условного Газпрома с маленькой буквы. И поэтому их решили убрать, чтобы как бы те люди, кто повыше находится, решили свои финансовые проблемы и получили активы из Республики Коми. После этого пришел, как я уже рассказывал, Сергей Гапликов. Он раньше работал в Олимпстрое, работал более-менее успешно в одном из наших эфиров. Наш друг и коллега из телеграм-канала Сердитый Чуваш рассказывал, что Гапликов был премьер-министром в Чувашии какое-то время, там его запомнили хорошо, но в Коми он был таким как-то петрушкой, я бы сказал. Он прыгал с места на место, кричал, что как Хрущев кричал про кукурузу, а он кричал про огурцы. Будут у нас на севере огурцы цвести. Ну, в общем, как-то многие-многие проекты рекламировал. То есть его сняли за то, что он вот так вот себя показывал. На его место пришел Владимир Уйба, это бывший руководитель ФМБА, Федеральное медико-биологическое агентство, человек с крыши, человек из одного из кланов, но он себя стал вести очень надменно, он всем говорил, что я ваш Путин,
Путин,
я вот наместник. Людям это не нравилось, они тоже видели его в нем варяга, человека, который пришел со стороны и навязывает свои правила. Так вот, значит, претензий к Владимиру Уйбе накопилось очень много, он вляпывался из раза в раз в публичные скандалы, например, называя своего политического оппонента Олега Михайлова, который победил на выборах по одномандатному округу, от КПРФ, победил единоросску. Он называл его там конем, матами его крыл, и все это было, попадало на запись, становилось публичным, скандалы были грандиозные. Мало что можно сказать про его экономические успехи, потому что Коми стремительно теряет население, Коми стремительно теряет финансовые возможности, долг растет, при этом, ну, плюс-минус вот те два критерия, про которые мы говорили вначале, они выполняются. Достаточное количество людей уезжают на войну из Республики Коми, и плюс-минус Путин получил, ну, как бы не очень большой процент, потому что такое ощущение, что в Коми, ну, не было возможности вбросить много, то есть это не та политическая культура. А на севере, за исключением периода с Гайзером, одних выборов 2011 года, все остальное вроде как бы считали честно. Ну вот Уйба тоже под ударом, и еще раз говорю, что такое ощущение, что жителям региона не очень везет с теми, кого направляют, выбирают в Кремле, и страдать им еще и страдать. Извините, вот на этом коротко, наверное, все про Уйбу.
Да, но мы можем сказать, что есть ряд губернаторов, которые постоянно попадают в эти антирейтинги. Да, ну, например, там губернатор Ульяновской области Алексей Русских, или Русских, я могу ошибаться, он, кстати, от КПРФ. Тот же самый Уйба, тот же самый Осипов из Забайкальского края. Но я предлагаю еще немного сказать о тех губернаторах, которые присутствуют в статье «Ведомостей».
Да, извини, я перед тем, как ты об этом скажешь, это очень важно, как мне кажется, в очень таком тенденциозном рейтинге губернаторов russia-rating.ru на последнем месте глава ТВ Владислав Хавалык, предпоследняя Калмыкия Бату Хасиков, перед ним Хакасия, и здесь мы понимаем, что в Хакасии победил не единорос, да, Валентин Коновалов, и мы понимаем, вот здесь мы понимаем, почему он внизу, его топят на него.
Да, стоит еще сказать, что в этом, да, рейтинге, в том числе в аутсайдерах, еще один губернатор-коммунист, это Клычков из Орловской области. Короче, все три коммуниста, которые у нас есть на посту губернаторов, они оказываются в этом рейтинге аутсайдеров.
И последнее, что хочу сказать, Гольштейн, еврейская автономная область, Ростислав Гольштейн, дорогой политик эпохи, опять же, Гайзера из Республики Коми, был депутатом Государственного совета, депутатом Госдумы, очень много денег вложил, чтобы оказаться на всех этих местах, и потом получил почетную ссылку в еврейскую автономную область на 82-м из 85 мест даже в этом тенденциозном рейтинге. Давай про Кобзева.
Про Кобзева, да.
Кобзев, это, напомни, для нас.
Иркутская область.
Иркутская область.
Да, у него говорят, что его как раз могут отправить в отставку, чтобы повысить, да, чтобы дать ему более приятную, может быть, должность. Но тут стоит сказать, что здесь есть свои подводные камни. Дело в том, что выборы Кобзева, или точнее выборы губернатора Иркутской области, должны пройти в 2025 году, то есть на следующий год. И, соответственно, очень странно за год с чем-то снимать губернатора и как раз попадать в ту же самую ситуацию, что и с Паслером, когда у тебя есть всего 4 месяца для того, чтобы ввести нового человека в новый регион. Это довольно сложная задача, и в Иркутской области она осложняется тем, что в 2015 году в Иркутске и в Иркутской области было протестное голосование, во время которого местные жители выбрали, причем в два тура, и во втором туре они выбрали коммуниста Сергея Левченко, который не досидел до конца своего срока. В 2019 он покинул свой пост по собственному желанию. Но что самое интересное, коммунисты заявили, что виноват в этом федеральный центр, который вынудил уйти Левченко в отставку и назвал это омерзительной кремлевской спецоперацией. Это в кавычках.
Ну, в смысле, я здесь хочу прокомментировать. Собственно, это главная была стратегия борьбы, в кавычках мы понимаем, борьбы с неугодными губернаторами, которые вдруг, их было несколько, 4 было, да, которые вот на тех выборах победили, единороссов, и тогда Кремль
Это
решил.
ты 2018
А, нет,
вспоминаешь, а
а,
я
да, до
говорю про
этого, до, а,
15-й,
да, про
да.
15-е. Ну, в смысле, и на тех была такая, значит, стратегия, что будете рыпаться, скажу так, денег вам не дадим, субвенции с федерального бюджета не будем вам перечислять, будем всячески тормозить вашу работу, чтобы люди в итоге увидели, что вы не способны управлять регионом и делать жизнь людей
Лучше,
более
да.
лучше. Но когда ты находишься в системе, в такой в вертикали власти, то ты заложник. И мне кажется, ну как бы с точки зрения сохранения лица и политического реноме, уход в отставку и ну как бы обвинение в единороссов, что во многом, как мне кажется, справедливо, один из немногих хороших выходов.
Да, и я закончу про Кобзева, и при таком раскладе, да, когда у региона высокий уровень протестного голосования, или, по крайней мере, был опыт протестного голосования, пускай уже и 9 лет назад, и, кстати, довольно всегда низкая явка на выборах, очень опасно за 4 месяца убирать губернатора. Логичней, на самом деле, если Кобзева действительно хотят повысить, логичней провести, ну, то есть выборы в 2024 году проходят губернаторские, и снимается Кобзев через месяц-два, и у Кремля, у администрации президента есть до выборов главы Иркутской области как минимум 10 месяцев. И вот это как раз та стратегия, в которой они чувствуют себя удобно.
Давай поговорим про других
Давай.
губернаторов. В статье «Ведомостей» было много посвящено место Никитину и Алиханову, губернаторам Нижегородской области и Калининградской области. Их называют отличниками. Некоторые говорят, что хорошисты, конечно. Отличниками, теми, кто очень тонко чувствует сигналы Кремля. Им достались на старте очень жирные регионы.
Наверное.
Там есть там промышленность, там есть где... Как так, знаю, где деньги лежат, как их можно заработать. Там много людей живет, там есть потенциал человеческий в первую очередь. И вот они зарекомендовали себя неплохо и говорят, что ну, могут да, вернуться обратно в Москву в правительственном круге. Что ты можешь про них сказать?
Могу сказать, что по Никитину Глебу из Нижегородской области довольно тоже странно отправлять человека в отставку через 7 месяцев после его выборов. Ну, то есть я в последнее время не помню, чтобы как раз очень стабильного, уверенного губернатора снимали через такой короткий срок. Обычно, если снимают, то если что-то прям экстренное происходит. То есть, ну, если человек не справляется со своей задачей. И он вот буквально сразу после выхода статьи на «Ведомости» Никитин сказал, что это слухи, которые он не хочет и не видит смысла обсуждать, и что в Нижегородской области запущено много масштабных проектов развития, планов не меньше. Цитата: «Я вовлечен максимально в каждый и с удовольствием продолжаю трудиться во благо Нижегородской области».
Мне кажется, губернатор Калининградской области Антон Алиханов просто отзеркалил, но, может быть, не он лично, а пресс-служба, потому что ровно в этом же ключе пресс-служба Алиханова прокомментировала статью «Ведомостей», здесь я тоже зачитаю. Информация о том, что губернатор Калининградской области Алиханов покинет свой пост и в дальнейшем пойдет на повышение, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. Дальше большая, значит, большой такой бэк-рассказ о том, что было написано в статье «Ведомостей». И цитата. У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информация о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет, заявил представитель Алиханова. Здесь важно пояснить, что Алиханов занял пост губернатора в сентябре 2017 года. Это 7 лет назад. И тогда ему было 30 лет. Он был одним из самых молодых губернаторов. Его переизбрали на новый срок в 2022 году. И до назначения на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он, вот после переизбрания, был действительно самым молодым на тот момент. Вот такая судьба Алиханова. Мы об этих двух тоже поговорили с Андреем Перцевым из «Медузы». Давайте посмотрим его комментарий относительно судьбы Алиханова и Никитина.
Тут надо сказать, что перестановки очень долго обсуждаются. Я бы сказал, даже несколько лет. Тут разные причины, почему то выборы в Госдуму, давайте там посидим, значит, люди как-то попересаживаются потом. Потом началась война, пауза, да, ковид еще был, ковид сильно повлиял на какие-то. А персонажи типа Глеба Никитина и Алиханова всегда фигурируют в каких-то вот слухах о перестановках, да, даже, так скажем, информация о перестановках, потому что перестановки, ну, действительно обсуждаются, да, и эти персонажи находятся в такой обойме, потому что Алиханов, как считается, пользуется расположением Путина, у него есть влиятельные покровители в Кремле и правительстве, у Глеба Никитина есть влиятельные покровители из ближнего круга Путина, это Сергей Чемезов. Он, Никитин, из, в общем, обоймы Ростеха. И, естественно, да, это все обсуждают. Оба выходцы из органов федеральной власти. И, соответственно, обсуждается, что они вернутся. Я пока бы призвал осторожнее к этому отнестись, потому что Алиханов и Никитин работают в хороших регионах. Калининградская область, то есть хороший регион — это что? Вот Нижегородская область, промышленный регион, крупный, с городом-миллионником, большие бюджеты. Внимание Путина тоже есть, да, в силу как раз вот этой промышленности, плюс там находится Дивеевский монастырь, которые наши руководители от президента и премьера, да, до, ну, каких-то там, не знаю, бизнесменов, да, там, сотрудников Росатома, да, естественно, Сергей Кириенко, глава политблока, да, любят посещать все. В общем, Никитин на виду, да, то есть, да, даже этот монастырь на самом деле, да, наверное, многие, может, даже губернаторы бы хотели поработать, многие федеральные чиновники хотели бы поработать губернатором, здесь вот такое вот намоленное место. Калининград, может быть, с точки зрения промышленности, бюджета крупного города, да, не такой уж привлекательный, с одной стороны, да, и Дивеевского монастыря там нет. Но это, как считается, да, наш анклав, наш форпост. Всегда есть вот это международные какие-то то отношения, то противостояния, тоже губернатор на виду. И вот что им могут предложить? Потому что на уровне замминистра, например, Глеб Никитин поработал. Да, вот кем ему вернуться? Министром? Министром чего? Тоже, ну, не очень понятно. Да, и куда им возвращаться? Потому что Минпромторгом в статусе вице-премьера руководит Денис Мантуров. И, кажется, Мантурова никто пока сдвигать не собирается, судя по всему. Вот куда им приходить? Не очень понятно.
Да, еще раз спасибо Андрею Перцеву за комментарий, и особенно про монастырь. Было очень интересно послушать про намоленное место у губернаторов. Предлагаю, или у тебя есть еще что добавить?
Перед тем, как ты предложишь что-то очень интересное, предлагаю нашим зрителям поставить лайк, снова поставить лайк. Мы напоминаем периодически об этом, потому что YouTube будет очень рад этому социальному поглаживанию, а мы будем рады вдвойне, потому что больше людей подключаться к нашим разговорам.
Да, я предлагаю тебе теперь перейти к губернаторам, которые в этом году будут участвовать в выборах. По данным канала «Низ Игорь», который специализируется на политической повестке.
И я бы сказал, что он во многом ангажирован с властью, и иногда там появляются либо сливы, либо, знаешь, как-то тестируют разные гипотезы авторы этого телеграм-канала, ну или просто шлют сигналы отдельным политическим фигурам.
Да, спасибо большое за пояснение. Я хотела как раз сказать, что в этом канале сообщили, что почти все губернаторы полномочия, у которых заканчиваются в этом году, получили, скажем так, благословение Путина.
Андрей Перцев.
Монастырская тема, да?
Да-да-да.
Не получили только Паслер, собственно, мы о нем уже поговорили, и Харахордин из Алтая, из Республики Алтай, тут тоже важно пояснить. Но тут есть несколько интересных персонажей, которые будут переизбираться. И для меня один из самых интересных — это Ради Хабиров из Башкортостана. Почему он интересен? Потому что Ради Хабирова очень сильно не сложилось с так называемой оппозицией, точнее, людьми, которые что-то хотят. Я имею в виду прав и свобод, и, конечно же, которые защищают своих, которые оказываются в беде. Все мы помним протесты в Баймаке и в Уфе в январе 2024 года, когда судили
Фаиля
Алсынова по доносу самого Хабирова, что очень важно. И после этих протестов огромное количество людей, больше 80 человек, стали фигурантами баймакского дела. И, конечно же, на этом фоне благословение Путина Хабирова на новый срок выглядело как будто немножко издевкой, потому что он сказал, что ну люди решат.
Я здесь хочу процитировать самого Хабирова, который дал комментарий в конце 23-го года, еще до баймакских событий.
Сказал, а потом я прокомментирую.
Да, потом он сказал, что я член команды Путина, и если он сочтет нужным, возможно, скажет, иди еще поработай, я поработаю. Он ответил на вопрос о наличии у него планов продолжить губернаторскую карьеру. И мы, да, вот опять же, Баймак, мы помним, чем все закончилось.
Да, я бы хотела еще одну его цитату как раз за тобой добавить, уже сказанную после того, как он побывал у Путина. И если я верно понимаю, прямо сейчас вот как раз фотография, где он на приеме благословения, скажем так. Хабиров сказал: «Самое главное, надо понимать, что очень непростое время мы живем. Я лично был инициатором наших добровольческих подразделений. Мы должным образом поддерживаем наших ребят. Были разные мысли, но в этот момент уходить было нельзя. Не просто не хочу или не хочу, а нужно», — сказал Хабиров. Я здесь еще добавлю, возможно, наш следующий гость об этом скажет, но то, что я заметила, это смягчение повестки и отношение как раз тем задержанным, которые были в Баймаке и в Уфе. Некоторые люди в Башкортостане, я слежу за местными каналами, сказали, что он даже готов, Хабиров, на беспрецедентный шаг. Цитата: «Амнистию для баймакских активистов». Он это хочет и, возможно, сделает, чтобы как раз смягчить свой образ перед выборами в сентябре 2024 года.
О судьбе, о возможной судьбе и о политическом месте на политическом поле Ради Хабирова до эфира я поговорил с бывшим главным редактором «Эхо Москвы» в Уфе Русланом Валиевым. И давайте послушаем нашу беседу с ним.
Впрочем, как и везде, мне кажется, у нас обстановка имеет две грани оценки, скажем так. Если говорить о том, что происходит в кулуарных разговорах, в социальных сетях, в комментариях под какими-то новостями, то наблюдается всеобщее недоверие, иной раз даже презрение к Радию Хабирову, которое прежде всего усугубилось после событий, которые случились в январе в Баймаке и после Баймака. Если смотреть на официальную как бы точку зрения, которая транслируется республиканским телевидением, государственным информационным агентством, то всеобщая идиллия и одобрямс. Говорить о реальной социологии в наше время сложно, на мой взгляд, она в принципе не ведется на региональном уровне на сегодняшний день, хотя могу ошибаться. Вот. И оценивать реальные шансы на сегодняшний день стоит лишь исходя из того, какую установку сделали в Кремле. На мой взгляд, Хабирову дали карт-бланш набрать больше, чем он набрал в 2019, когда избирался впервые, но не больше, чем Путин набрал в 2024. То есть где-то между 82 и 87% Хабиров наберет на выборах в сентябре, и, на мой взгляд, ничего этому не помешает.
А вопрос тогда в том, каким образом он эти цифры наберет. Вряд ли 82% жителей Башкортостана за него проголосуют. Мы о чем можем потенциально говорить? Об административном ресурсе при вводе бюджетников в махинациях?
Я со всей ответственностью могу сказать, что можно говорить и о том, и о другом. Но ключевую роль сыграют фальсификации. Я был 5 лет членом избирательной комиссии. Я в том числе был членом комиссии, когда Хабирова избирали на первый срок. И тогда у него был реальный кредит доверия. Больше 50% за него честно проголосовали. Но даже в этих условиях довели процент до 82. И даже на моем участке сделали вброс, который мне удалось, по сути, доказать всем своим коллегам. Около 200 бюллетеней были заполнены одной рукой. Сейчас совершенно ничего не помешает вбросить ровно столько, сколько нужно, и переписать протоколы так, как нужно. Поэтому даже если админресурс максимально мобилизованный покажет 30-40%, еще столько же нужно будет дорисовать. И это будет сделано без проблем.
Окей, я, насколько вижу ситуацию, получается так, что жители Башкортостана, как это значительная часть, понимают, что ну, эти выборы во многом просто фикция. А с каким настроением они относятся к Хабирову и будут относиться? Это получается, что у них фига в кармане будет, которую они держат, но пока не могут предъявить лично?
Я думаю, да, здесь именно так это и выглядит. Тем более, что те люди, скажем так, кто не доверяют Хабирову, они тоже делятся на две очень важные и большие категории. Часть из этих людей, не доверяя Хабирову, полностью доверяет Кремлю и считает, что Хабиров нерадивый руководитель на месте, и его можно поменять на хорошего руководителя. Другая часть, наиболее адекватная, на мой взгляд, не доверяет как Хабирову, так и Кремлю. Вот. И именно эта часть в потенциале может прийти на участки для того, чтобы там испортить бюллетень, проголосовать за какого-нибудь проходного кандидата. Но это, как я выше говорил, значения не будет иметь, потому что не будет независимого наблюдения, не будет реального подсчета, будут нарисованы цифры, которые решат нарисовать в регионе 82-87.
Ну, еще один вопрос. Как вы думаете, как Ради Хабиров выглядит в глазах кремлевских политтехнологов, в целом Кремля, чиновников? Он успешный губернатор?
Он в крепких середнячках, как минимум. То есть ставить ему максимально позитивную оценку с точки зрения Кремля я не могу, потому что с их точки зрения он допустил волнения, беспорядки, а значит, он не полностью контролирует ситуацию. Но в это же время он исполняет все те KPI, которые установлены губернатором сегодня, поставляет максимальное количество военнослужащих, день и ночь говорит про поддержку СВО, день и ночь говорит про поддержку Путина. На сегодняшний день много ли нужно Кремлю. Это есть, и этого достаточно. Поэтому он уверенно находится на своем месте и не будет отправлен в отставку в обозримом будущем точно.
Кстати, вот что интересно, в том самом рейтинге, который ты упоминаешь, который очень ангажирован, Хабиров занимает за январь-февраль 26 место в рейтинге губернаторов. Что, конечно, после протестов и после его крайне агрессивной реакции по отношению к людям. Это, конечно, выглядит немножко издевательски и как раз говорит, наверное, об этом рейтинге.
Ну, слушай, к этому рейтингу можно совершенно по-разному относиться. Чтобы вы понимали то, каким образом он составляется, можно посмотреть на первую десятку. У вас возникнет, наверное, свое ощущение. На первом месте Собянин. Мне кажется, он вообще никуда не девается с этого рейтинга на протяжении
Как
многих-многих...
похорошело-то.
Как похорошел рейтинг при Собянине. Да, на первом месте всегда он. Там же в десятке глава Татарстана Миниханов. Там
Классика.
же глава Тюменской области Моор, Тюменская область богатая, там как бы завидовать можно им. Там же глава Чечни Рамзан Кадыров, там же глава Санкт-Петербурга Александр
Беглов.
Беглов, которому претензий, как мне кажется, больше, чем снега в Воркуте в апреле 2024 года. Ну, например, там еще глава Ленинградской области Дрозденко. В общем, многие туда, скажем так, попали по блату. Да, а не всегда за хорошие дела.
Да, ну, с Хабировым понятно, да, давайте поговорим о других людях, которые, точнее, губернаторах, но они тоже люди, которые будут баллотироваться в этом году и участвовать в выборах. Один из них — Чибис, Андрей
Губернатора.
Чибис, губернатор Мурманской области, который буквально пару недель назад, собственно, попал в больницу, После нападения.
А
Напомню.
после, извини, да, я помню, что, ну вот его повис человек, который был с ножом,
Да, тут
он.
важно сказать, что это был человек, который присутствовал на встрече с людьми в Апатитах.
Апатиты небольшой промышленный город, да, там рядом начинаются Хибинские горы, разработка полезных ископаемых и одно из самых крупнейших предприятий не только в России, но и в Европе, которые производят пищевые добавки. И когда я прочитал новость о том, что губернатора Мурманской области на него напали с ножом, моя первая реакция, как и у некоторых других журналистов, была такая: о, протест перешел в такую очень странную форму, антивоенный протест, что теперь на губернаторов нападают, потому что, ну не знаю, там, ну, первый сценарий, который в голове был, ну не знаю, мой родственник, друг, не знаю, коллега уехал на войну, он там погиб, все государство не думает о тех людях, которые отправляются на войну и забивают на родственников, вот поэтому это такая месть. Но оказалось все несколько иначе.
Да, и сегодня Андрей Чибис,
А
сейчас
подожди,
мы,
мы не
да.
сказали, в смысле, извини, я думал, что ты продолжишь, но в смысле все иначе было, что этот человек просто у него, возможно, было какое-то очень сложное эмоциональное
Сомнительно.
состояние, и он это сделал не потому, что у него антивоенная позиция, а потому что просто вот такой день у него был.
Не удался. Да, губернатор Мурманской области Чибис получил то самое благословение, и сейчас он прям активно ведет социальные сети, что явно намекает на то, что человек действительно готовится к выборам. Мы сейчас вот показываем видео, которое он записал сегодня. Он очень бодро, с открытой курткой, идет по Мурманску и радуется мурманской зиме. Мы его посмотрим со звуком или без?
Ну,
Давайте, это понятно, да, без звука можно, и, конечно, таких видео будет
на
появляться,
сегодня
думаю, больше,
просвет.
потому что мне кажется, что нападение Чибис будет использовать как раз как способ пиара, что я очень быстро восстановился ради любимой Мурманской области, что я дальше продолжаю участвовать и проводить встречи с жителями, и мне не страшно, и вот на таком образе Чибис, скорее всего, будет вывозить. Но тут еще стоит сказать, что почему Чибис идет на второй срок, потому что он достаточно важный человек для арктических регионов. В 2023 году компания, точнее исследовательский центр организации прошу прощения, Арктида сделали исследование по арктическим стейкхолдерам и рассказали, какие из губернаторов северных и северно-западных регионов являются лидерами и почему. И Чибис там был на первом месте. И он вообще считается губернатором, как раз, который продвигает эту арктическую повестку. А в чем она заключается? Дело в том, что в Мурманске находится порт, очень крупный порт, и в том числе этот порт играет роль не только с точки зрения перевозки товаров, но и угольных и газовых поставок. Здесь же находится горнодобывающий комбинат Норникеля и базируется главная военно-морская база командования Северным флотом и Атомфлот. И, конечно же, Чибис уже очень давно делает один достаточно важный проект для региона. Это Мурманский железнодорожный узел. И думаю, что в том числе продление Чибиса на должности губернатора Мурманской области связано с тем, что он там окреп, и он там ведет те проекты и следит за реализацией проектов, которые нужны Кремлю для того, чтобы они становились в Арктике одними из лидеров этого региона.
Да, я в этом не знаю, мне кажется, это очень, как бы, ты сказала те подробности, конечно, ну, в смысле, в общих чертах, которые лучшим образом характеризуют ситуацию, в которой оказался губернатор Мурманской области, потому что, как бы, ставки сейчас растут, ставки особенно на Арктику, как мы понимаем, ну, все больше и больше, нужно защищаться или, например, нужно строить что-то или ремонтировать военные подводные лодки, например, и так далее. И для этого как бы нужен человек, который бы не даст осечку, который будет выполнять вот те указания, которые приходят из Москвы, который бы при этом не напрягал людей, который бы имел достаточно, ну, энергии и силы. А вот Чибис, судя по тем видео, особенно видео, которое, да, вот после нападения он публикует, создает именно такое впечатление.
Да, у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, какое место в этом рейтинге занял Уйба?
Уйба.
Но он же тоже губернатор северного региона.
Нет, ну, в смысле, про Уйбу я знаю, он кто-то 80-й там.
Нет, я имею в виду про рейтинг арктических губернаторов.
Так, Уйба, ну, не знаю, предпоследний, может быть.
Последняя.
Последняя, ну.
Меньше всего
Глава
влияние
Коми, еще раз, да, глава Коми, тот самый. У республики Коми так-то, как это называется, нет выхода к морям северным, но при этом и северный регион, потому что в Воркуте, это за полярным кругом Воркута находится, там есть военный аэродром, где приземляются в том числе стратегические бомбардировщики, в том числе там есть радиолокационные войска.
Плюс Лукойл.
В Воркуте добывается уголь, в Воркуте проложена ветка газопровода, Северный поток. И Воркута, ну, как бы, очень важный промышленный логистический узел, если мы говорим про интересы России в Арктике. Ну, вот, как бы, Уйба, как будто, как отрезанный ломоть по отношению ко всему тому, что происходит в северной
Слушай,
части
ну
Коми.
вот мы поговорили про твой родной регион.
Это Коми,
Да,
да.
я предлагаю переходить к моим родным регионам.
Давай, у тебя их два.
У меня их два. Это Курская и Белгородская области.
Они особые. Это регионы, которые находятся ну, они стали фактически зоной войны, прифронтовая зона, Белгородская и Курская. Мы каждый день читаем сводки о том, сколько беспилотников, сколько ракет прилетело на территорию этих регионов. И то, как себя ведут губернаторы на протяжении последних месяцев в регионах, которые находятся под атакой, в регионах, которые война шагает большим шагом, приходит к подъезду твоего дома, а иногда и в дом, за ними интересно наблюдать, что ты делаешь очень внимательно.
Да, давайте начнем тогда с Гладкова, потому что там ситуация чуть полегче. Дело в том, что Гладков пока себя очень уверенно чувствует, у него нет выборов, но при этом уже неоднократно распространялись слухи о том, что он может уйти в отставку. Вот мы показываем его фотографию, вы можете подумать, почему именно в виде сталкера, но это забавная история. Он как-то раз поменял аватарку и поставил ее в виде игры сталкер, но после того, как в сети посмеялись над этим, он, конечно, ее убрал на более классическую. Так вот. А что с Гладковым? Сообщили, что 27 мая, прям как подарок на мой день рождения, Гладков уйдет в отставку.
Ты ждешь этого? Ну, в смысле, ты хотела бы, чтобы это произошло?
Я бы вообще хотела, чтобы губернаторы в России имели политическую субъектность и действительно были избраны народом, а не назначены откуда-то сверху. Вот мое желание на день рождения. Он опроверг, успел уже опровергнуть эту информацию, сказал, что 27 мая у него назначены уже рабочие встречи, и рабочий день полностью расписан, и он своих планов не менял, и это все слухи. Почему вообще Гладкова глупо отправлять сейчас в отставку? Я бы хотела пару слов сказать, и перейдем к главной Курской области в этой части. Ну, во-первых, это будет со стороны людей похоже на эвакуацию. То есть вот в марте были активные обстрелы, потом чуть-чуть подутихло. Ну, все, ребят, пока. И, конечно, для населения это будет выглядеть как побег. И, конечно, я думаю, что это будет невыгодно с точки зрения пиара, которым очень любит заниматься Гладков.
Извини, да, еще раз. Гладков — это губернатор Белгородской
Белгородской области.
области. Это здесь важно еще раз повторить. Скажи мне, Гладков очень активен в соцсетях в отношении того, что происходит на улицах разных городов, поселков Белгородской области. Как ты думаешь, как он как-то проходит через это испытание, в кавычках, военное, насколько он держит себя в руках, насколько он отвечает вот этим вызовам времени, насколько он в глазах людей не сдает позиции, да, как-то полувоенные позиции.
Я считаю, что не считаю, а я наблюдаю, что люди часто как раз Гладкову имеют меньше вопросов, чем федеральной власти, как раз потому, что Гладков на месте. Напомню, что Путин в приграничье не приезжал ни во время своей избирательной кампании, ни вообще после начала войны. И, соответственно, то, что губернатор все-таки приезжает в эти поселки, обнимается с бабушками, это для некоторой части белгородцев, конечно, очень важно. Они чувствуют, что они не одни. И в этом плане Гладков неплохо справляется. Ну и плюс стоит сказать, что пиар-часть, вот эта новая искренность, посты в соцсетях, постоянные прямые эфиры — это то, с чего начинал Гладков в Белгородской области, и то, что продолжает делать и после начала войны. И, конечно, тут стоит сказать, что есть люди, недовольные им, которым не нравится Гладков, который считает, что он недостаточно делает для защиты Белгородской области, но есть и те, кто действительно считает, что он хотя бы тот, кто присутствует на месте и который проезжает на места обстрелов, а не прячется где-то. Это действительно влияет на восприятие людей. Ну и я закончу, почему его отставка была бы сейчас крайне странной. Вторая причина заключается в том, что, конечно, помимо войны, Белгородская область продолжает жить своей какой-то мирной частью жизни. И в данном случае Гладков, когда пришел в регион, он пришел на место бывшего губернатора Савченко, который 27 лет управлял Белгородской областью.
Самый православный, самый долгий.
Да, он был самым губернатором-долгожителем, скажем так, старожилом. И,
Именно
конечно...
поэтому стал писать книги со странными персонажами. Извините, у нас просто это внутренний мем в редакции, что предыдущий губернатор Белгородской области написал книгу про бога Монастона, который на самом деле всем управляет. Почитайте, найдите, это просто какое-то запредельное.
Это веселье.
Ну, это бесы, бесы все человека, извините.
Да, и, соответственно, он на зачистку его команды, а это нужно было сделать, было потрачено много сил, усилий, и Гладков, судя по всему, еще находится в той стадии такой формирования до конца своей команды. И даже если эта команда уже и действует, и работает, то, конечно же, странно было бы в этот момент, в момент войны, менять человека, который эту команду всю контролирует и держит. Я говорю не только про там вице-губернаторов, но и в том числе это и бизнес. И это одна из главных функций губернаторов, которые назначаются Кремлем, это контроль, тоже один из наших мемов, региональных элит. И сейчас в критический момент для региона, который находится рядом с войной, странно вырывать человека из этого. Это как будто винтик вырывать. Но перейдем к Старовойту. Тоже еще я
Курская область.
Курская область, тоже очень коротко скажу, что Старовойт мне лично, тоже вот его фотография, где он проходит курсы.
Молодого бойца.
Да,
Не совсем молодого бойца.
но бойца. Да, кстати, Старовойт очень такой воинственный.
В смысле, который симпатизирует российской армии и призывает всех пойти на смерть.
Да. Мне интересно. Понятное дело, что Старовойта выберут обязательно. То есть тут вообще никаких других кандидатов не будет, точнее, не будут, но понятно, что выиграет Старовойт. Но здесь интересно для меня два момента. Первый — это как вот этот воинствующий губернатор, который бегает с ружьем, на
С
какие,
автоматом.
да, ну да, с автоматом, на что он будет делать ставку в регионе, который тоже достаточно страдает от войны, и люди там тоже изрядно подустали от всего этого боевого настроя. Вот интересно, как и вокруг чего он построит свою избирательную кампанию. И второй вопрос, который, конечно, меня интересует, но тут уже нужно дождаться выборов, это как они пройдут, потому что в марте 2024 года во время президентской кампании в Белгородской области были активные обстрелы, и многие журналисты писали материалы в стиле как белгородцы голосуют под обстрелами. И понятное дело, что выборы Курской области — это не выборы президента, но все равно риск того, что это будет не очень простой период для региона, он, к сожалению, существует, и здесь нужно смотреть, как это повлияет вообще на настроение, на голосование и, собственно, то, как сам Старовойт будет вести свою кампанию.
У нас есть короткая последняя запись. Журналист «Медузы» Андрей Перцев тоже прокомментировал возможный сценарий для Старовойта из Курской области. Давайте посмотрим.
Ведет себя в мейнстриме. Да, он супер провоенный. Единственная ошибка, которая у него была, и то это забылось уже все, что он поддержал Пригожина. Да, там обучался в Вагнере и так далее. Он такой считал, что это вот такое будущее. Но, в общем, как бы быстро отказался от этого, все у него в порядке. Старовойт пойдет на новый срок, и, в общем, проблем с переизбранием у него не будет. Старовойт, особенно который вот находится в мейнстриме, да, ему ну, ничего не угрожает. Хотя, насколько я слышал, там вот про его политику, в том числе там транспортная реформа в Курске, что автобусы плохо стали ходить и так далее. Это связано с ним, потому что он ну, вот ручное управление, да, он такой как бы вмешивается в мелочи, да, что это его идея, да, не там не курских властей, да, хотя понятно, они его ставленники, а вот его. И люди упрекают, да, он ну, не очень нравится, но проблем с его переизбранием не будет, потому что там система выстроена еще при Михайлове избрание кого угодно. В этом смысле Курская область не электоральный султанат может быть, да, но уж
Сейчас не я скажу.
50 плюс, да, там будет явно больше, губернатору дадут комиссию.
Андрей Перцев говорил про предыдущего губернатора, который зачистил поляну и выстроил систему, ну, похожую на электоральные султанаты, где все подчинено одной цели, результату, нужных цифрах в бюллетене в итоговом.
Да, я хотела бы последнее что сказать, что, конечно, выборы в 2024 году губернаторские и в парламенты некоторых регионов пройдут максимально тихо, максимально без привлечения внимания, но я бы, конечно, очень внимательно следила за выборами губернатора Башкортостана Радия Хабирова, потому что там явно будут какие-то интересные события, ну и в том числе интересно, чем закончится судьба Паслера на посту губернатора.
А я призову всех продолжать смотреть наши эфиры. Следующий будет в четверг в 18:00. У нас будет очень интересный гость в студии. К нам придет, будем говорить о научных открытиях. В общем, популяризатор науки. Но кто именно, вы узнаете об этом чуть попозже. И напоследок еще раз призываю вас поставить лайки. Поставьте нам лайки, потому что так вы поможете и другим зрителям увидеть нашу беседу. Все, тогда прощаемся с вами. С вами...
Подожди, добавим последнее.
Давай, 30 секунд.
Если вы хотите нас поддержать, то отправьте, пожалуйста, донат на Boosty или Patreon.
Иначе Катя больше в студию не придет к нам.
О, нет.
Спасибо всей команде 7 на 7, которая делала этот эфир. Спасибо нашим друзьям и коллегам из «Эхо». После нас Екатерина Михайловна Шульман с программой «Статус». Слушайте ее в эфире, никуда не переходите. Ну а мы с вами прощаемся на несколько дней. Максим Поляков, Екатерина Лобановская, 7 на 7. Пока.
Пока.